благословение, повиновение. Я что-то увидел, друзья, очень хорошее в том, когда мы повинуемся и когда мы подчиняемся. И я предполагаю, что это слово заденет, по крайней мере, три категории людей. И одна категория в негативном смысле, потому что никому не нравится подчиняться и повиноваться. Мы хотим жить вообще своей жизнью и на, так, как мы понимаем, на своих условиях. И эта категория людей, она всегда присутствует. Вот. И я понимаю, что это слово, оно может задеть их в негативном смысле. Некоторые люди, вторая категория, они задумаются, а третья категория, они будут счастливы просто от того, что они слышат это слово. Поэтому я предполагаю, что здесь присутствуют три категории людей. В любом случае, я хочу, чтобы мы вместе обратили внимание на то, что Писание и на то, что Бог говорят о повиновении и послушании. Вы знаете, что после того, как человек согрешил против Бога, помимо прочих негативных последствий греха, у нас у всех, у грешников, есть общий грех. Что я хочу сказать? Что когда мы согрешили, знаете, ну, кто-то был в алкоголе, кто-то в наркотиках, кто-то в сексуальной распущенности, кто-то в сквернословии, кто-то в курении, кто-то в матершине, кто-то еще что-то. Кто где преуспевал, вы понимаете, да? То есть у каждого из нас свой определенный багаж и шлейф греховных вещей, которые произошли из-за греха. Но у всех, у всего человечества есть общий такой знаменатель. Общий знаменатель у всех, это то, чем мы подвержены все с вами, это бунт, это общий порок. И слова-синонимы слова «бунт» – это противление, непослушание, своеволие. Но это все, чем мы поражены все вместе, это то, что у нас присутствует, друзья, понимаете? И мы все должны понимать, что корнем всего этого противления бунта является что? Кто может сказать? Гордость. Гордость. Вы знаете, что мы все были инфицированы семенем Люцифера. Извините за мой греческий, но это так. Мы были инфицированы семенем Люцифера. И Библия говорит о нем, что он отец гордых. От нечистого ничто не может родиться чистое. И мы были зачаты во грехе, и во грехе родила нас мать. И грех, как наследственная болезнь, просто перешла во все человечество. И то, что есть общее у нас, это гордость, которая, это корень всего, это гордость. Это где на пьедестале нашей жизни, наше «я», наш эгоизм, эгоцентризм. И плодом гордости есть бунт, противление, своеволие, непокорность. И вы знаете, люди так сильно переживают за свое «я», что готовы на многое, даже убить других. Везде, где вы увидите проявление, противление, непослушание, своеволие, там в центре всегда будет обиженное «я». Вы слышите? Везде, послушайте меня, где вы увидите своеволие, противление, непослушание, в центре будет обиженное «я». Это гордость. Это то, что происходит в этом мире. Весь мир поражен этим. У меня вопрос, а как насчет нас с вами, христиан? Что с нашим «я» вообще-то произошло? Что с нашим «я»? Давайте мы откроем Римлянам 6 глава. Это то, что происходит в мире. А что с нами произошло и что с нами происходит? Римлянам 6 глава. Друзья, все должно закончиться хорошо. Мы все умрем и пойдем на небо. Но, возможно, не сегодня. У меня сегодня планы вообще-то. Я верю, они от Господа. Хорошо. И я хотел бы прочитать 2-3 стих. Неужели не знаете, что все мы, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 11-12 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы нам повиноваться Ему в желаниях Его. Галатам 2 глава, 19 и 20 стих, там написано, апостол Павел говорит, «Я сораспялся Христу», то бишь, «Я был распят со Христом, и уже не я, не мое эго, не мое греховное «я» живет, но живет во мне Христос». Филиппийцам 1 глава, 21 стих, «Ибо для меня жизнь – это Христос». Что Писание говорит о нашем «я», как верующего человека? Писание говорит, что наше эгоистичное, греховное «я» умерло и было похоронено во Христе Иисусе. Аминь. И наше новое «я» должно быть подчинено и послушно Христу и Его Слову. Так ведь? Наше новое «я» должно быть подчинено и послушно Христу и Его Слову. То есть у нас есть призвание жить и поступать на основании Слова Божьего. Так? Вы со мной? Я закладываю основание. То есть греховное «я», которое мы все имели, бунт, противление, непослушание, а есть «я» новое, рожденное, которое должно быть подчинено или переподчинено теперь Слову Христа, Писанию. Так ведь? То есть это для нас стиль жизни. И само понятие слова «повиновение» и «послушание» говорит нам о существовании иерархии, не так ли? Само слово «послушание» и «повиновение», оно говорит нам о существовании определенной иерархии. И вы знаете, что сегодня многим людям, особенно в церкви, не нравится это слово. И я допускаю, почему этим людям может не нравиться. Скорее всего, не нравится. И по двум причинам. Это навскидку. Первая причина. Они были ранены неправильным использованием власти над их жизнью. То, что мы называем демоническим контролем. То есть, кто-то неправильно использовал власть, просто надломил, сломал их сущность. Это первое, почему людям могут не нравиться в церкви слово «иерархия». Вторая причина – они просто воскресили свое эгоистичное и гордое «я», которое вообще-то должно умереть со Христом и похоронено. Но периодически мы просто не бодрствуем, и мы воскресаем свое «я», то старое. И вот почему слово «иерархия» может не нравиться таким людям. Но нам очень важно понимать, что это Бог установил иерархию власти в этом мире. Вы слышите? Бог установил иерархию власти в этом мире. Он установил в трех сферах – в обществе, в семье и в церкви. Он установил это. Я хотел бы дать вам немножко понимание из словарей толковых, что такое слово «иерархия». Хорошо? Чтобы мы не боялись этого слова, а просто понимали, имели понимание, что значит это слово. Слово «иерархия» буквально означает порядок подчинения низших чинов должностей высшим. Слово «иерархия» буквально означает порядок подчинения низших чинов должностей высшим. Отсутствие иерархии порождает что? Анархию! Вы слышали? Что означает слово «анархия»? Слово «анархия» буквально означает отсутствие власти или любого вида управления, неорганизованность и полный беспорядок. То есть, если отсутствует иерархия, будет присутствовать анархия. Теперь вы понимаете, что слово иерархия, оно в принципе неплохое. Оно хорошее, чтобы вы не боялись этого. И это установил Бог. Потому что я думаю, что беспорядок, неорганизованность, когда бардак, и вообще это плохо вообще-то. Потому что Писание говорит, что Бог есть Бог порядка и устройства. То есть Он полностью родил иерархию. И Он назвал это, как угодно назовите, поместил это в человеческое общество. Вот эти три сферы, которые очень важны в человеческом обществе. Это общество, это семья и это церковь. Это очень важно понимать. И я хотел бы вам просто дать места Писания относительно иерархии, которую установил Бог в обществе, семье и церкви. И я понимаю, что многие из вас, они знают, но я хотел бы положить основание о власти и повиновении на основании Писания, друзья. Чтобы наше гордое, эгоистичное «я» умерло или умерло, чтобы вы просто похоронили его, опустили на 2 метра, забили крышку гроба и закопали. И даже не нужно помнить о нем, и не нужно приходить и приносить ему венки, и не нужно просто вспоминать его. Оно должно умереть навсегда. Наше старое, греховное, эгоистичное «я». Наше «я», оно новое, оно во Христе Иисусе. Вы понимаете? Поэтому я хотел бы дать эти места Писания для того, чтобы мы имели вот это правильное представление и понимание, что Бог устанавливает свой иерархический порядок в обществе, в семье и в церкви. Окей? И мы начнем с общества, хорошо? Мы живем в этом социуме. Тимофея 3 глава. Я понимаю, что это не проповедь, друзья, потерпите меня. В конце будет очень веселая история. Я специально заинтриговал, чтобы вы не покинули этот зал. Давайте мы прочитаем Титу 3 глава. Я сказал Тимофею, простите меня. Простили? Молодцы. Аллилуйя. Титу, 3 глава. И я прочитаю с 1-2 стиха. Это послание апостола Павла. Напоминай им, кому им? Верующим в Иисуса Христа. Оказывается, верующим в Иисуса Христа нужно что-то постоянно напоминать. Вы знаете, что это самая большая проблема верующих. Они все забывают. Им нужно постоянно что-то напоминать. И он говорит, напоминай им, о чем? И там написано, повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем людям. Вау! Я прямо сейчас исполнил это место Писания. Я напоминаю вам, что вам должно покоряться, повиноваться всякому начальству и власти, быть готовым на всякое доброе дело. Видите, как я исполняю Писание? Римлянам 13 глава. Римлянам 13 глава. Я хочу прочитать и это место Писания. 1-2 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Стих 5. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Аминь. И последнее местописание относительно власти. 1 Петра, 2 глава, 13-17 стих. 1 Петра, 2 глава, 13-17 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Аллилуйя. В семье. То есть я как бы показал вам, что, какое отношение человека верующего должно быть к власти, в обществе. Аминь. 1 Коринфянам 11 глава. 1 Коринфянам 11 глава. Мне нравится, когда в церкви звучит Слово Божие, мы читаем его. 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Дух Святой говорит здесь об иерархии, как на небе, так и на земле, в семье. Он просто говорит, ребята, у вас в семье должна быть правильная иерархия. И вот он, Дух Святой открывает, какая иерархия на небе и какая иерархия должна быть в семье. 1 Петра, 3 глава. Первый, второй стих. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, я больше покажу вам дальше, что происходит в духовной сфере, когда люди начинают повиноваться и подчиняться в любой сфере властям. Что открывается на небесах и что происходит в духовной сфере, чтобы мы понимали, друзья, это очень важно. Потому что многие люди не переживают благословения ни в обществе, ни в браке, ни в церкви, не потому что кто-то плохой, а потому что мы не понимаем благословения, подчинения и повиновения власти, которую Бог установил в обществе, в семье и в церкви. Я хотел бы просто сегодня открыть это, чтобы вы и я вместе с вами, мы переживали благословение в обществе, в семье и в церкви. Вы хотите этого? Поэтому вы здесь. Но я позже вам покажу это. Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. 22-24 стих. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Вообще очень страшное место Писания. Это должно приземлить всех супердуховных, которые говорят, я Господу буду подчиняться, а тебе муж не буду. Писание полностью опровергает этот супердуховный аспект. Он говорит, нет, друзья, жены, вы должны повиноваться своему мужу точно так же, как вы хотите повиноваться Господу. Упс. Вы слышите? Конечно же, никто не говорит аминь. Я удивился, на семейной конференции, когда что-то касается мужчин, знаете, как бы там, по мужчинам я ездил, женщины, аллилуйя, аминь, аминь, вот говори, говори, мой, чтобы услышал. Когда я говорю что-то про женщин, мужики, аминь, аллилуйя, ты слышишь, дорогая, что он говорит? То есть, как бы, знаете, вот такая вот, как бы, такая вот нездоровая вещь, понимаете? Но, друзья, мы должны быть равны перед Словом Божьим, это Бог говорит нам. Жены, повинуйтесь своим мужьям как? Как Господу. Вот, аллилуйя. Мало аминь, что-то аллилуйя. Сестры как-то уже не сестры для меня. Вернее, я для них уже не брат. Все хорошо. И так далее. Тут уже как-то это. Мы читаем Библию, друзья. Потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, тоже очень важно, но это не наш аспект, как церковь должна повиноваться Христу, так и жены своим мужьям избирательно. Как там написано? Как там написано? Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вау! Вот почему я говорю молодым людям, когда они хотят вступить в брак, оно вам надо. Оно вам надо. Вы же перестанете жить так, как вы хотите. Вы начнете теперь все время угождать Ему. Вы уже не можете позволить себе многих вещей. Оно вам надо. И то же самое Ему говорю, оно тебе надо. Ты должен взвесить все риски. Я не отговариваю, я просто говорю правду жизни. Поэтому на самом деле, если ты призван быть один, оставайся один. Если ты не призван быть один, женись и выходи замуж. Я немножко как бы разрушаю стереотип, знаете, харизматической церкви. Нехорошо быть человеку одному. Кто вам сказал? Писание говорит и о других вещах. Павел почему-то говорит, ребята, просто оставайтесь одни. Потому что женитесь, вы будете иметь, не вас жалко вообще-то, потому что у вас начнутся скорби. Ну так вы читали, да? Говорит, просто мне вас жалко, вы даже себе не представляете. Это, конечно, удивительное приключение, но у вас будут скорби. И по плоти будут. Будете страдать, ребята. Говорит, а я хочу, чтобы вы все просто были счастливы и служили Господу. Потому что у вас будет появиться другое служение. Служение своему мужу, служение своей жене. Аминь. То есть ваше «я» должно умирать. Поэтому я говорю всегда о браке так. Брак – это два похорона и одно воскресение. Брак – это когда два человека умирают и воскресают вместе, чтобы жить одной жизнью. Это два похорона и одно воскресение. Если кто-то не хочет умирать, тогда страшный брак получается. Поэтому брак – это всегда смерть. Поэтому, если вы не готовы умирать, то у вас будут очень трудные времена. Но у нас не тема с конференции семейной. Хорошо, я за брак, поймите меня. В свете Писания. Глава 6. Здесь, 1-3 стих, мы говорим о власти в семье. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Первая заповедь, которая дает тебе божественное долголетие, божественную жизнь и божественное здоровье, говорит о чем? О подчинении и повиновении. Понимаете? Но здесь говорится о детях и родителях. И следующий аспект – это иерархия в церкви. Кто-то думает, что в церкви не должно быть иерархии. Говорит, мы все братья и сестры, мы все одинаковы. Никто с этим не спорит. Но если мы будем очень внимательно читать Библию, то Библия говорит, что на самом деле среди этих одинаковых братьев и сестер, Бог избирает кого-то, Бог кого-то поставляет, Бог возвышает не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы служить. И Библия говорит о старших и младших. Библия говорит о том, что нужно повиноваться старшим, быть послушным старшим, повинуться пастырям и так далее. Об этом мы сейчас прочитаем. И это уже говорит об определенной иерархии. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы мы действительно рассматривали очень правильно, когда люди говорят о том, что мы должны следовать за Иисусом Христом, а не за лидером. Бред вообще-то. Друзья, нормальный лидер никогда не скажет «следуй за мной». Он говорит «следуй за мной, как я следую за Христом». Он может это сказать. Это по Писанию. Но любой лидер, который следует за Христом, он всегда, его цель для того, чтобы все смотрели на Христа и подражали Христу во всем. Вы понимаете? Поэтому, когда люди, вы слышите такие супердуховные вещи. Мы должны не следовать за человеком, а следовать за Иисусом Христом. Это не соответствует истине, это не соответствует Писанию. Я хочу вам просто это показать. Мы просто должны понимать иерархию власти. Или вы хотите просто изменить Библию, не знаю как. Но благословение это не принесет. Проблемы, да. 1 Петра, 5 глава. Я хочу просто прочитать это. Я закладываю основание божественной иерархии в обществе, в семье и церкви. 1 Петра, 5 глава, 5-6 стих. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Я прочитаю 12-13 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господи, то есть тех, кто стоит перед вами, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». И Евреям 13 глава, 17 стих. Евреям 13 глава, 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Я прочитал, можно кучу мест Писаний дать относительно каждой сферы, но я прочитал по 3 места Писания, чтобы вы увидели, что это истина Слова Божьего. И во всех этих сферах есть общий знаменатель, то есть общее слово. Какое? Повиновение или подчинение. То есть послушание. Повиновение или подчинение. И я показал вам, друзья, что Бог дал нам власти и повелел нам повиноваться им на земле только лишь с одной целью. И знаете, какая цель Бог преследует? Он дал нам эти власти и повелел нам, то есть в обществе, в семье, в церкви, Он дал с одной лишь целью. И знаете, что это за цель? Изменить наши сердца и сделать нас похожими на Иисуса. Вы спросите, каким это образом, как это возможно? Давайте будем честными, давайте признаемся сами себе. Легко повиноваться Богу напрямую. Легко повиноваться Иисусу Христу напрямую. Потому что Иисус совершенный, Он непорочный. Аминь. Но кто из вас знает, вот на основании того, что я перечислил, что Бог этого не делает, чтобы мы напрямую подчинялись Ему. Почему Он установил эти несовершенные власти и иерархию в обществе, в семье и в церкви? Почему? Почему Бог сказал, что мы должны повиноваться Ему, как Господу? Что если мы повинуемся, тогда мы угождаем Ему. Почему? В Псалмах есть одно местописание. И я точно знаю, друзья, там написано так. Он знает сердце человеческое, что оно лукаво и крайне испорчено. Бог точно знает, что нам легко любить Бога, которого мы не видим. И трудно нам любить брата, которого видим. Вы заметили об этом? Вы заметили это? Поэтому Бог сказал, в 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих, Он сказал, я немножко перефразирую, но там вот что Он сказал, что если мы не научимся любить несовершенного брата, которого видим, то вряд ли мы будем любить совершенного Бога, которого не видим. Я еще раз прочитаю, друзья. Может быть, немножко замысловато, просто поймите меня. Бог сказал, Он точно знает, что если мы не научимся любить несовершенного брата, которого видим, то вряд ли мы будем любить Бога совершенного, которого мы не видим. Бог очень честен, Он знает наше сердце. Если мы не научимся любить несовершенного брата, которого видим, то мы не будем любить совершенного Бога, которого не видим. Вы понимаете меня? Кто может открыть это место Писания, 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих, чтобы вы могли прочитать? Кто открыл уже? Ну, прочитайте.
Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит.
Вы понимаете, как нам легко любить невидимого Бога? И как нам трудно любить видимого, несовершенного брата? И Бог говорит, если вы не научитесь любить видимого, несовершенного брата, то вы вряд ли научитесь любить совершенного, невидимого Бога. Это обман, который люди себе придумали. Вы слышите? И Бог очень честен с нами. Он говорит, не обманывайтесь. Если вы говорите, что вы любите меня, вы должны совершенного Бога. Вы должны точно так же полюбить вот этого несовершенного брата. Если вы его любите и принимаете, это говорит о том, что вы любите меня, совершенного Бога. Поэтому я говорю, нам легко договориться с Богом. Мы в молитве быстро договариваемся с Ним. Господь, мне нужно то, Господь то, 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 аллилуйя, все порешали. А с братьями и сестрами как-то проблема. Не можем договориться. Если вы не можете договориться с братьями и сестрами, то вряд ли вы договорились с Богом, друзья. Не обманывайтесь. Это то буквально, о чем говорит Иоанн. Понимаете? Поэтому Бог, Он поставил над нами несовершенные власти, чтобы изменить наши эгоистичные, полные бунта сердца и чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Вы со мной вообще? Я что-то, наверное, умудренно говорю, нет? Что-то вы так сильно задумались и загрустили. Послушайте, друзья, нигде в Писании, я исследовал это, вы можете проверить меня, можете погрузиться сами, но нигде в Писании не говорится, чтобы мы повиновались совершенным мужьям, совершенным лидерам, совершенным представителям государственной власти. Нигде в Писании вы не увидите, что Бог повелевает повиноваться и быть послушным совершенной власти в обществе, в семье и в церкви. Нигде вы не найдете ни одного места Писания. Но знаете, что я исследовал? Наоборот, Бог повелевает повиноваться несовершенным. Легко повиноваться совершенным. Вообще без проблем. Так ведь? У тебя никакого нет дисбаланса с ними. То есть все нормально, все в елочку, все хорошо. То есть он думает так, как я, он поступает так, как я хочу, так, как я ожидаю. Он говорит то, что я хочу услышать. Он то и то, и то, и то, и то, и то. Он совершенный, он живет так, как я представляю. Он то, и другое, третье, четвертое. Вообще, аллилуечки, аминюшки. Первая Петра, вторая глава. Бог хочет изменить наше сердце, друзья. Первая Петра, вторая глава. Я, наоборот, увидел много мест Писаний, которые говорят о том, где Бог призывает нас повиноваться начальству власти, которое Ну, давайте мы прочитаем. 1 Петра, 2 глава, 18 стих, 18-19. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, жестким, злыми, несправедливыми». Как вам нравится-то? Кому хочется повиноваться таким людям? Скажите, ну, добрым легче. Вы здесь со мной? Но Писание говорит, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, те, которые над вами, не только добрым и кротким, но и суровым. То есть ты не имеешь права избирать. Вот этого хочу слушать, он мне нравится. А этого не хочу слушать, он мне не нравится. Если ты так поступаешь, то на самом деле ты приступаешь к Слову Господне. Так ведь? Бог говорит, повинуйтесь не только кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания несправедливо. Ефесянам 6 глава. Ефесянам 6 глава. Пятый, седьмой стих. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». И что удивительно, во всех этих местах Писания присутствует одно слово – «со страхом». О каком страхе, как вы думаете, здесь говорит Дух Святой? О Господнем страхе. Бойтесь не нарушить это слово. Бойтесь не нарушить то, что Бог говорит. Так ведь? Тита, 2 глава. Тита, 2 глава, 9-10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам». То есть Тит был лидером церкви. И Павел пишет, что люди, которые у тебя в церкви, которые находятся в рабстве, ты увещевай, наставляй их, чтобы они повиновались своим господам, угождать им во всем и не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. Вообще тут удивительные вещи. Писание говорит, чтобы мы не прекословили, то есть не шли против. И это говорится об учении Иисуса Христа. Иисус учил об этом. Помните в Евангелии Матфея, 5 глава, где Иисус говорит, если кто-то скажет тебе идти с ним поприще, там даже не так, там если кто принудит тебя, потому что слово принудить, глагол принудить, это заставить помимо твоего желания и воли, понимаете? То есть это сделать усилие. То есть, если кто принудит тебя идти с ним милю, это исторически, вы знаете, что Израиль был в то время под игом Римской империи, и если римский начальник просто увидел, он несет какую-то ношу, да, и если он увидел еврея, и он говорит, эй, еврей, иди сюда, на, неси мою поклажу, то по закону римского права ты должен безропотно нести эту ношу одну поприще, это чуть больше километра. Или там, я не помню уже, извините, не буду говорить. Но, в общем, ты должен пронести одно поприще, понимаешь? И тогда ты можешь сказать, все, я прошел это все, на, бери. Но он должен безропотно, это было узаконено. Но что говорит Иисус? Если тебе скажут, принудят тебя идти одно поприще, желание твоего сердца, когда ты исполнил закон, ты говоришь, слушай, давай я еще одно поприще тебе понесу. Вы понимаете? Давай я еще. Вот это сердце христианина. это сердце христианина, которое повинуется власти над собой. Я готов еще больше сделать того, что прописано законом. Вы понимаете? И это учение Иисуса Христа о власти. Это учение Иисуса Христа о повиновении. Это такое у нас должно быть отношение к власти в обществе, в семье, в церкви. Понимаете? Это по учению Иисуса Христа. По учению Иисуса Христа. И мы говорим о повиновении и послушании. Вы знаете, что повиновение и послушание – это не одно и то же. Кто из вас знает об этом? Моя жена знает, она уже слышала это учение. Повиновение и послушание – это не одно и то же. Давайте мы откроем 1 Царств, 15 главу. Там страшное место Писания, но я вам прочитаю его. Я же не на ночь вам читаю его, правильно? Поэтому история такова, что Бог повелел царю Саулу истребить Амалека полностью. Он говорит, ничего не оставь. Убей царя, убей животных, убей детей, убей всех. Убей всех. Вот мое повеление. Потому что Амалек противостал против народа израильского в свою бытность. Поэтому я поклялся уничтожить его. Поэтому Саул... Я даю тебе благодать, войско, силу уничтожь. И Самуил передал это слово Саулу. И Саул пошел и действительно поразил Амалека. Амалека там, по-моему. Но царя он пощадил. И пощадил лучших овец, лучших коз, лучших баранов. То есть, ну классные они, что их убивать? Все ненужное убьем. То есть он не полностью исполнил слово Самуила. И вот когда Самуил пришел, и он увидел блеяние овец, увидел этого царя Агага, вот, и вы знаете, он сказал очень серьезные вещи. Он предъявил это Самуилу. Самуил говорит, а вообще-то, знаете, религиозные отмазки. Вообще-то, то есть, ну, царя, это не вопрос, мы можем его сейчас прикончить. А вот этих хороших овец и козлов, вообще-то, я для жертвоприношения Господу. Он говорит, послушай, если Бог сказал все уничтожить, никакой лазейки религиозной не должно быть. Если Бог сказал вот это, не придумывай, инициативу не нужно проявлять. Нужно четко исполнять то, что Бог говорит. И вот слова, которые он сказал. 22-23 стих. 15 глава, 1 Царств, 15 глава, 22-23 стих. И отвечал Самуил, неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, вообще, это удивительное место Писания, которое должно протрезвить христиан и церковь. Потому что мы иногда прикрываемся за наше богослужение, жертвы, хвалы, поклонения или еще что-то, за наши просто слова и так далее, и так далее. То есть, знаете, как мы ведем себя, Бог говорит, послушание и повиновение Слову Господу – это больше, чем все твои видимые жертвы, словесные, какие угодно. Это лучшая жертва. Повиновение и послушание Слову Господу. Аминь. Неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господу? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Смотрите, здесь говорится о повиновении и послушании. Повиновение – это внутренняя реакция сердца подчиниться. Повиновение – это внутренняя реакция сердца подчиниться. Послушание – это уже видимый поступок. Кто из вас понимает, что ты можешь не повиноваться, но быть послушным? Кто из вас переживал это, когда ты детям говоришь или кому-то еще, пожалуйста, сделай это? Он говорит, ну ладно, я сделаю это. И он идет, и ты понимаешь, что человек делает это, а внутри он протестует против этого. Кто понимает, о чем я говорю? То есть человек может быть послушен. Внешне он может делать то, что ты просишь, но внутри он не подчиняется тебе. Как вы думаете, Бог, он сердцеведец, он видит все это? Как вы думаете, он принимает это как послушание? Нет. Нет. Поэтому на самом деле послушание, как видимый поступок, это должно быть плодом твоего повиновения внутри. То есть, да, я хочу послушаться. Да, я принимаю, и из этого я сделаю все, что ты просишь. Если мы не поступаем так, если мы не живем так, кто из вас знает, что колдовство – это грех? Что заниматься магией, оккультизмом, гаданием – это грех? Кто из вас знает? Кто из вас знает, что христиане полностью, в большинстве своем вовлечены в это? Упс. Давайте прочитаем ниже. Всякий раз, друзья, всякий раз, когда мы не оказываем повиновение и послушание, поставьте знак равенства. Это равносильно тому, что вы пошли к гадалке, что вы вовлеклись в оккультизм, что вы занимаетесь колдовством. Как вам такое? Я говорю, это страшное место Писания. Всякий раз, когда мы не реагируем на послушание Богу в той или иной сфере, это равносильно того, что мы вовлекаемся в идолопоклонство и в оккультизм. Так ведь или нет? Здесь написано 23 стих. «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство». Ну, давайте перейдем к хорошему. Немножко. Я хочу показать вам, что происходит в духовной сфере, когда мы начинаем повиноваться и быть послушными Богу. Я еще раз говорю Слову Божьему и власти, которую Бог установил. Неважно где, в обществе мы, неважно где, в семье мы, неважно где, в церкви. Я хочу, чтобы вы увидели, потому что моя проповедь называется «Благословение повиновения». Если вы уйдете сегодня только с одним названием, знаете, очень часто люди говорят, о чем была проповедь? О послушании повиновений. Вы пропустили вообще-то все. Потому что цель моя не говорить сегодня, как нагнуться, не говорить сегодня, а как открыть и получить благословение через послушание Слову Божьему. Я хочу просто действительно, чтобы мы увидели, что повиноваться и послушным быть – это то, это ключ, который открывает небеса над нами, и Божьи ресурсы, они приходят в нашу жизнь, чтобы изменить любую ситуацию – в нашей жизни. Понимаете? Суть это не повиновение проповеди, а благословение повиновения. Вы хотите быть благословлены? Несколько человек. Хорошо. Друзья, я вот что скажу вам. Когда мы стоим в послушании власти, поставленной над нами Богом, то ли в обществе, то ли в семье, или в церкви, тогда начинает течь сила благодати, способная изменить любую ситуацию и благословить нас, даже если эта власть поступает несправедливо, по нашему мнению, относительно нас. Я длинное такое предложение сказал, я еще раз повторю, хорошо? Сложное предложение. Но я хочу, чтобы вы узнали, увидели, что происходит, когда мы повинуемся власти, которую Бог поставил над нами? Когда мы стоим в послушании власти, поставленной над нами Богом, тогда течет сила благодати, способная изменить любую ситуацию и благословить нас, даже если эта власть поступает несправедливо, по нашему мнению, по отношению к нам. Исключение составляет те моменты, когда власть в обществе, в семье и церкви грубо нарушает заповеди Господни и постановление Бога. Тогда это дает нам право не повиноваться власти. Вы понимаете? Исключение составляет те моменты, когда власть в обществе, в семье и церкви грубо нарушает законы или заповеди Божьи и постановления Бога, тогда мы свободны не подчиняться и не повиноваться такой власти. Повиновение и послушание власти на основании Слова Божьего высвобождает силу небес в нашу жизнь и обстоятельства. Когда мы послушны власти, тогда высвобождается сила царства в наши ситуации, в наши проблемы, в наши отношения. 2 Коринфянам 10 глава 6 стих апостол Павел говорит, можете не открывать, мы готовы наказать всякое непослушание, когда? Когда ваше послушание исполнится. И если вы в контексте увидите, о чем говорит выше, то апостол Павел говорит о духовной войне с бесами, с дьяволом, о том, что наша брань не против крови и плоти, но у нас оружие воинствования, данное Богом, чтобы сокрушать твердыни и так далее. Он говорит о духовной битве. Он говорит и о духовной войне. Когда мы смиряемся и послушны Слову Господа, тогда мы можем ожидать, что Он вмешается в нашу ситуацию. Понимаете? Помните Иакова 4:7? Там написано, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит. И это стратегия духовной войны. Друзья, вы не изгоните бесов и дьявола, пока не станете криками, воплями, постами, молитвами, пока не станете в покорность Богу и Его Слову. Вы не разрушите дела дьявола, пока вы не станете в покорность Богу и Его Слову. Понимаете? И это стратегия духовной битвы. Покоритесь Богу, раз. Противостаньте дьяволу, два. И он убежит от вас, три. Вот и все. Вот и все. Аминь. Псалом 132. Псалом 132. Он открывает нам определенные вещи, как течет сила, как течет благодать, как течет помазание. И здесь говорится снова об иерархии. 1-3 стих. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе! Это как драгоценный елей на голове». Голова – это всегда символизирует власть. Понимаете, да? То есть помазание власти и силы течет с небес на власть и потом растекается по всему телу. Там написано, как все идет. «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду». Бороду Ааронову, стекающую на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Вы видите, когда сохраняется вот это течение, помазание течет не снизу вверх. Благодать течет не снизу вверх, друзья. Вы слышите? Благодать и сила течет сверху вниз. И это говорит об определенной иерархии. Если мы подчиняемся, тогда сила благодати, она течет, если мы не нарушаем вот эту последовательность, она течет и приносит благословение, мир и жизнь с избытком. Так ведь написано? Это очень важно понимать. Давайте мы прочитаем, и мы закончим это одной историей. Я хочу, чтобы очень практично мы посмотрели это в Писании. Друзья, я серьезно говорю, сегодня церкви нужно научиться послушным быть власти. Сегодня церкви нужно научиться быть послушной власти на основании слова в обществе, в семье и в церкви. Если мы хотим, чтобы сила пробуждения, она пришла в страну, чтобы сила пробуждения пришла в наши города. Вы понимаете? Мы мечтаем, мы молимся о силе, мы молимся о чудесах и знамениях, мы молимся, чтобы видеть все эти вещи, друзья. Но Бог хочет привести все в свой божественный стандарт, все в свой божественный порядок. Вы понимаете? Если не будет приведено все в божественный порядок, течь ничего не будет. Мы будем только просто брызгами довольствоваться тем, что мы что-то пережили. Друзья, этот мир идет в ад. И церковь должна взять на себя ответственность быть послушными очень радикально Божьему Слову. Очень радикально. Мы должны похоронить свое «я», свою супердуховность, и мы должны действительно просто ухватиться за Бога. Радикально. И сказать: «Господь, я больше не принадлежу себе». Давайте мы откроем Бытие, 20 главу. История. Бытие 20. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту историю. Дух Святой, помоги нам. Дух Святой, помоги нам. На момент того, что я буду читать, Авраам уже был другом Бога. Авраам уже 25 лет ожидал обещанного. У него были разные проблемы. Он отступал, он делал свои какие-то дела, которые Бог не говорил ему делать. То есть он ошибался, и ему было около 100 лет. Я думаю, так 99, потому что до этого есть история, когда Авраам встретил Бога и двоих ангелов, и он сказал: «Через год приду, и у тебя будет сын». И Сара тогда рассмеялась, потому что Саре тогда было около 90 лет. Аврааму 100, Саре 90, Бог пришел: «Через год у тебя будет сын». Сара услышала это. Ха-ха-ха. Бог сказал: «Ты смеялась?» Она говорит: «Нет, Господи, не смеялась». Вот так мы можем вести себя. Нормально. Бог говорит: «Нет, ты смеялась, но тем не менее, я приду, через год у тебя будет сын». В общем, поговорили мило так. И вот они дальше двинулись в Герар, вот, и вот дальше события. Хорошо, я прочитаю. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей. То есть, я хочу, чтобы вы на минуточку задумались, сестры и братья. Саре было 90 лет. Авраам путешествовал с ней, и он знал, как она выглядит. В 90 лет она была настолько привлекательна и желанна мужчинами, что Авраам не хотел не иметь никаких проблем из-за Сары. Поэтому, будучи мужчиной, а мужчины, друзья, вы должны понимать, они эгоисты, они больше заботятся о себе. Вот. И он просто сказал: «Сара, если вдруг будут тебе приставать, если будут спрашивать, ты его жена, скажи: нет, я сестра его. Тем более мы действительно где-то там, мы с тобой брат и сестра. Поэтому, если что, я не при делах. Поэтому, Сара, если кто-то будет интересоваться тобой, мы в чужой стране, я не муж тебе». Я хочу, сестры, чтобы вы подумали. Вы представляете, муж такое заявляет: если к тебе будут приставать, и я пойму, что я с ними не справлюсь, вообще не взывай о помощи. Я вообще посторонний человек. Вот муж, а? Нормально вам такое? Мужик, друг Бога, священник, помазанник, пророк Божий, отец веры всех верующих. Вы представляете? Слышит голос Божий. Вау! Отец многих народов. Но он человек. Он несовершенный. Вы слышите, друзья? Он несовершенный. И он говорит: «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя». То есть уже ей начали интересоваться. Как только они зашли в Герар, уже: «Смотри, какая женщина пошла. Вау!» И все просто обратили внимание на нее. И это дошло до царя. И царь говорит, ему сказали: «Слушай, пришла такая женщина в наш город, просто модель, просто глаз не оторвать. Покажите ее». Он увидел, вау, ничего подобного не видел. На минуточку, ей было 90. Сестры. На минуточку, ей было 90, она с ума сводила мужчин. Ей заинтересовался царь как мужчина, который интересуется привлекательной, красивой женщиной. Понимаете? Все, бам, он включился. Говорит, приведите ее сюда, приведите. У нее есть муж? Да нет, она пришла с каким-то человеком. Говорит, он говорит, не-не-не-не-не-не-не. Господь с вами, я брат ее. Будьте свободны. Как вы думаете, Авраам понимал, когда брали Сару в гарем вот этот, он понимал, что ожидает Сару? Он понимал, что с Сарой будут спать, что этот царь будет спать с ней. И вы знаете, такое впечатление, ему было все равно, главное меня не трогать. О, мужик! Я хочу, чтобы вы просто понимали, как это все происходило. Вы думаете, там, наверное, нравы были такие. Ничего подобного. Нравы везде одинаковые. Когда жареным запахло, не, ничего не знаю. Сестра на мне. Сестра. Очень интересная история. Интересно, что чувствовала Сара по отношению к Аврааму? После того, как вот это все произошло. Что она чувствовала? Что она думала? Предатель. Трус. Какой ты мужик вообще? Божий человек. Бога слышит. Что думала Сара о нем? Мы не знаем. Мы, да, Библия молчит. Но, друзья, в Новом Завете есть ссылка. Я прочитаю, друзья. Она о многом говорит. Она о многом говорит. 1 Петра, я хочу открыть это. 1 Петра, 3 глава, упоминается о Саре в Новом Завете, как пример для женщин Нового Завета. Знаете, что там написано? Пятый, шестой стих. Так некогда и святые жены, скажите, святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Я думаю, если бы сегодня в современном мире кто-то пришел, не хочу никак показывать, ничего не делает. Представляете, кто-то претендует на твою жену. Ты говоришь, да не вопрос, бери. Я хочу спать с ней. Не вопрос, бери. У тебя будут претензии ко мне? Не, я брат ее. Ну так, родственник, ну так вообще, ничего такого. Она, Авраам, ты разрешаешь мне идти к царю? Он будет спать со мной? Иди. Интересно, что сделала бы современная женщина? Я просто сейчас моделирую историю. И сестры засмеялись. Я просто моделирую историю. Друзья, я просто моделирую историю. Да, иди. Ты разрешаешь мне спать с этим мужиком? Но это буквально звучало так, или нет? Потому что Писание говорит, она повиновалась, то есть она согласилась. То есть Авраам разрешил ей. Вопрос, что было в уме у Сары? И она послушалась. Она не протестовала, она говорит, ты мне больше не муж, какой ты мужик, с тобой невозможно жить. Вообще, да кто ты такой? Это вообще уму непостижимо. Как вообще, как, где были мои глаза? Вырванные годы, 25 лет. Все, собралась и ушла. Или нет? Знаете, что сделала Сара? Сара говорит, окей, если ты, как муж мой, разрешаешь мне это делать, я пойду к царю. Я буду послушна тебе. Но Писание говорит, что до этого она уповала на Бога. Уповала на Бога. То есть она настолько понимала, как работает власть и что происходит, что я, понимая, что муж мой творит непонятно что, беспредел вообще, это неправильно вообще все эти вещи, но над ним есть Бог. И я не могу нарушить власть, которую Бог установил в семье. Поэтому я повинуюсь этому мужу, но я уповаю, Господь, на тебя. Вот что сделала Сара. Вы понимаете, друзья? Вот что сделала Сара. Она понимала, что ее кинул, предал муж, но он власть над ней, установленная Богом. Поэтому я подчиняюсь этой власти, хотя это неправильно. Я подчиняюсь, потому что если я противостану, ничего лучшего не будет. Но если я подчинюсь, я знаю, как действует власть, я уповаю на Бога, тогда, если я подчиняюсь власти, небеса вмешиваются в ситуацию. Понимаете, друзья? Хочу, чтобы вы поняли. И смотрите, что произошло. Как только Сара попала во дворец, в первую же ночь она была приведена к царю. Но написано, что произошло. Как только это наступило, там вообще удивительные вещи начали происходить. Сам Бог пришел к царю. Вау, я не знаю, как это было, но сам Бог пришел к царю. И, друзья, я снова прочитаю это. Третий стих. «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Я хочу, чтобы вы поняли, о чем мы говорим сегодня. Когда мы подчиняемся власти, которую Бог установил над нашей жизнью, даже если эта власть, по нашему мнению, несправедливо поступает, но мы возлагаем упование на Богу, тогда, Бога, тогда сам Бог вмешивается в ситуацию. Сам Бог пришел к Авимелеху и сказал, парень, ты умрешь. Она имеет мужа. А Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя, и она сама сказала, он брат мой? Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней». Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Представляете, как Бог вмешивается в ситуацию? И вот это было не шутка. То есть он буквально готов был истребить царя и всех его, и людей, и народ. За Сару, которая уповала на Бога, которая подчинилась власти, которая над ней. Понимаете, друзья? Я опускаю все дальше. Но смотрите, что конец этой истории. Я хотел показать этой истории, друзья, вот этот принцип, о котором я говорил раньше. Что если мы подчиняемся власти, которую Бог дает нам, тогда помазание, благодать, жизнь, благословение, мир начинает течь. И вопрос не в том, что эта власть над нами совершенная и непогрешимая. Вопрос в нашем отношении к Слову Божьему и что говорит Бог о власти. И когда мы подчиняемся этой власти, и поймите, исключение составляет, еще раз напомню, только то, когда эта власть безбожно нарушает заповеди и повеления Господни. Тогда у нас есть разрешение не повиноваться. Но как только мы повинуемся этой власти, тогда небеса приходят в нашу ситуацию и разруливают все. Понимаете? И более того, они приносят благословение. Вы знаете, чем закончилась история? При всем том, что Авраам поступил неправильно, Сара была сохранена, но подчинившись, знаете, что произошло? Этот царь подозвал его, и знаете, что там написано? 14 стих. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму». Вопрос, за что Авраам получил благословение? За Сару. Вы понимаете, жены, что вы действительно можете приносить благословение в свои семьи, повинуясь своим мужьям? За что получил благословение Авраам? Он поступил 100% неправо. Из-за Сары. Вы понимаете, что благодать, повиновение высвобождает благословение в нашу жизнь, во все сферы нашей жизни. И сказал Авимелех: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему». Послушайте, не просто мелкого скота, он еще и денег отвалил ему. 1000 сиклей серебра. Вау! А вы знаете, что в 21 главе там написано? И я убежден, что благодаря тому, что произошло в этой ситуации, она получила обещанного сына. Потому что в 21 главе, в первых стихах написано: «И презрел Бог на Сару, и открыл чрево ее, и она получила обещанного сына». Она была благословлена как мать, как женщина. Суть моей проповеди сегодня, понимаю, что сегодня было немножко скучно, а вот это учение было. Суть моей проповеди – учение сегодня, показать, насколько важна власть, которую установил Бог в обществе, в семье и в церкви. И у вас может быть три реакции. Первая – вы негодуете. Вторая – вы задумаетесь. И третья – слушай, супер, класс, я хочу иметь это. Но это между вами и Богом. Как хотите, поступайте. Я чувствовал, что я должен просто сказать вам это учение. Это очень важно, наше отношение в нашем сердце относительно повиновения и послушания. К любой власти, к любой власти. Завтра начнется рабочая неделя. У вас будет босс. И вы точно знаете, что он не очень гуд. Не очень хороший. Он вообще безбожник и грешник, он блудник и сквернослов. Но он ваш босс. И если он вам поручает что-то делать, вы знаете, что люди, они чувствуют, как вы относитесь к ним. Они чувствуют. Если ты скажешь: хорошо, я буду делать это, но прибил бы тебя вообще. Если бы просто у нас были другие отношения, и ты не был моим начальником, я бы тебя просто... Но так как я подчиняюсь, и мне нужно кормиться как-то, пока я терплю тебя, я буду делать то, что ты говоришь. Вы знаете, что ваш босс, он чувствует вашу реакцию? Ваш босс чувствует ваши отношения. Вы знаете, что люди, духовные существа, они чувствуют... Они реагируют просто на все, как вы это делаете. Я чувствую. Вы чувствуете. Когда это делают с повиновения сердца, или когда, ну хорошо, сделают. И ты понимаешь, лучше бы ты не просил. С таким отношением сердца не будет благословения. Не будет благословения. Люди чувствительны. И когда ваш босс и начальник почувствуют, что ваше изменилось, и вы просто принимаете его, вы понимаете, что он грешник, и вы снисходите к нему, но вы подчиняетесь ему как власти, установленной Богом над вами. Знаете, что начнет? благодать будет течь в его жизнь из-за вашего повиновения. Это то, что может изменить вашего начальника. Когда он увидит ваше отношение к нему, он будет, вдруг он заметит вас и говорит: слушай, ты как-то по-другому начал относиться ко мне. Это ключ, когда вы можете сказать ему, кто вы есть, во что вы верите. И вы можете прикоснуться к нему через молитву. И этот начальник, блудник, сквернослов, прелюбодей, может измениться. Вы понимаете? Благодать начнет течь, сила начнет течь. Ваш муж, о, если бы ты знал моего мужа, тебе повезло, у тебя жена верующая, и муж у нее верующий, конечно, вам так повезло. Может быть, но мы по-прежнему упражняемся в повиновении и послушании. Так, дорогая? Мы по-прежнему, потому что, когда ты понимаешь, что это может изменить твоего мужа, это может изменить твою жену, потому что Бог сам начинает вмешиваться тогда. Вот почему Писание говорит: жены, вы можете приобрести своих мужей не какими-то видимыми вещами. Там дальше написано: кроткий и молчаливый дух, это драгоценно перед Богом. Что такое кротость? Это послушание, это повиновение. Это смирение. И когда такое отношение есть, мягкий язык ломает твердые кости, Писание говорит. Все меняется. Мы позволяем Богу входить в наши отношения и изменять наши отношения. Наши мужья будут меняться. Ну, Библия говорит об этом. Так ведь или нет? Возьмите любую сферу. Там, где вы есть. Там, где у вас есть начальник. Если он что-то просит у вас. Пройти поприще, сделать что-то. Ваше желание: я хочу сделать больше. Я хочу сделать больше, чем ты просишь. У меня желание больше. Не потому, что я хочу угодить и прогнуться. Это желание моего сердца. Потому что я знаю, если у меня будет такое отношение к власти, тогда это будет менять тебя и благословит меня. Это высвобождает благословение, друзья. Это высвобождает благословение. Это то, что я вначале говорил. Наше «я» уже не принадлежит нам. Закопайте его. Умрите. Живите для Иисуса. Цель, для чего Бог поставил власти над нами, это сделать похожими на Иисуса. Потому что через это мы меняемся. Наши сердца меняются. Наши жизни меняются. Понимаете? Убейте бунтаря внутри. Убейте просто. Станьте покорными. Но никто не хотел умирать. У нас есть свое «я». Мы его охраняем. Мы его лелеем. Мы его оплакиваем иногда. Жалеем. Не жалейте. Вы не принадлежите себе. Вы умерли со Христом. Вы принадлежите Ему. Аминь. Давайте встанем на наши ноги. Аллилуйя. Глория.